Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Возрасти во спасение».
Когда-то в свете бесстыдный, не здесь, а там, в краю родном, поймем значение скорби и сокровенное поймем. Всецело Богу доверяй, у нас ведет прямым путем. Близок край, а там все поймем. Зачем темнело все вокруг, успеха не было ни в чем, и песня обрывалась вдруг, в стране небесной все поймем. Всецело Богу доверяй, Он нас ведет прямым путем. Теперь темно, но близок край, а там все поймем. Найдем потерянную нить, закончим начатое. Все тайны сможем уяснить, и все земное там поймем.
Священное Писание, второе послание Петра, 3 глава, последние два стиха. Читаю 17-18 стих 3 главы 2 послания Петра. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный». Братья и сестры, о чем мы с вами будем сейчас рассуждать, то Слово Божье говорит нам, чтобы мы жили так, имея предупреждение через Слово Божье, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников. Но с нашей стороны написано: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Нормальная христианская жизнь, если человек растет. Духовный рост мы наблюдаем везде. Ну вот, например, приедем мы к вам через 10 лет, допустим. Не будем 10 лет, а потом приедем. И вот те детки, которые сидят на передней скамеечке, они уже повырастают, и уже будут взрослые, они уже будут не детки, а большие, и кто-то из них уже даже будет иметь своих деток. Друзья, так это и нормально бывает. Когда мы что-то посадим у себя на огороде, через время оно вырастает. Посадили какой-нибудь саженец, потом смотрим, дерево большое получается. И поэтому здесь, в этой жизни, мы всегда наблюдаем рост. Рост физический. Друзья, апостол Петр пишет о росте духовном. То есть совершенно нормально, если каждый христианин имеет и духовный рост. А если мы с вами не будем иметь духовный рост, это уже будет ненормально. Бывает жизнь духовная нормальная, а бывает жизнь ненормальная. Вот один из известных христианских авторов книгу свою озаглавил «Нормальная жизнь христианина». А бывает жизнь христианина ненормальная. Друзья, но я не о содержании этих книг вот с такими названиями, а хочу вот о нашей практической стороне жизни и поговорить. Потому что, как бывает, вот уверовал человек, и если у него отсутствует духовный рост, то у него жизнь будет ненормальна. Так как ненормальна была бы жизнь, если бы родился ребенок и не растет. То есть такое иногда бывает, когда в человеке действует какая-то болезнь, то человек может не расти. Я знаю один такой случай, в одной семье родился мальчик, и он не рос, совсем не рос. То есть он оставался маленьким, младенцем. Папа и мама его на колясочке выкатывали на улицу. Вот соседи его видели, иногда в центре видели этого маленького мальчика. У него уже через время была голова, как у 30-летнего мужчины, а тело было, как у маленького новорожденного ребенка. И так в коляске его и выкатывали. Кстати, скажу, сейчас он уже умер. Очень долго он и не прожил. Друзья, в физическом смысле это бывает, и в духовном смысле это тоже бывает. Поэтому апостол Петр и пишет: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Братья и сестры, я вот о возрасте хочу, ну, прочитать сначала некоторые тексты. Это пока у нас еще как вступление к теме, чтобы мы понимали и чтобы мы могли немножечко себя проверить. Ну, а я возрастаю или я не возрастаю? Я как-то с вами говорил о том, что путь христианский должен быть всегда вверх. У некоторых верующих круто вверх путь идет. То есть он покаялся, и с течением короткого времени он очень быстро растет. У некоторых медленно, но все равно вверх. А бывает, что по одной прямой. Это уже ненормально. Написано: «Ибо он навсегда одним приношением сделал совершенными освящаемых». Друзья, обратите внимание, мы с вами совершенные или несовершенные? Мы совершенные при одном условии, при каком? Если мы освящаемые. То есть, если мы живем жизнью освящения. Если мы не живем жизнью освящения, то мы несовершенные. Это ненормально, это неправильно христианская жизнь. Я вот, друзья, для иллюстрации прочитаю в книге Откровения, 2 глава, 18-19 стих прочитаю. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный, и ноги подобны халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Братья и сестры, какая фраза здесь говорит о присутствии духовного роста? Вот еще раз читаю: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Какая фраза говорит о присутствии духовного роста? Последняя. Последние дела твои больше первых. Это нормальная жизнь. Если мои дела сегодняшнего дня больше, чем дела вчерашнего дня, если дела завтрашнего дня будут больше, чем дела сегодняшнего дня. Скажите, а бывает, что мои дела сегодняшние меньше, чем дела вчерашние? Бывает. Бывает. Ну как это бывает? Я приведу пример. Иногда христиане молятся: «Господи, пошли мне первую любовь твою к тебе». Скажите, у такого верующего нормальная духовная жизнь или нет? «Господи, пошли мне первую любовь». Иногда мы говорим о первой любви как о большой, очень сильной любви. И мы иногда считаем, что почти нормально, что у меня сегодня такой любви нету. И очень многие так мыслят. Говорят, первая любовь – это вот настоящая. А сейчас, ну сейчас мы слабые, и у нас любовь уже слабая. И я уже состарился, у меня уже силы нету, я уже не могу, как это было раньше. Это ненормальная жизнь христианина. Апостол Павел пишет: «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». То есть любовь моя к Богу сегодня должна быть больше, чем вчера, и больше, чем тогда, когда мы уверовали. Это нормально. Но если я Бога сегодня люблю меньше, чем тогда, когда уверовал, значит, у меня жизнь неправильно протекает. Друзья, давайте вот так вот мы немножко и зададимся вопросом. А мои последние дела больше первых или нет? Зачем я все это говорю? Как мы будем жить дальше? А я вам скажу, как будем жить дальше. Что может быть? Может быть такое. Пойдут недели и месяцы, и наше дело станет хуже, чем вчера. Хуже. То есть, некоторые говорят: да, все вернется на свои круги. И все, что мы сейчас устраняем, все придет и займет каждый свое место. Друзья, вот такие рассуждения. Как еще может быть? Может быть такое, что вот как остановились, так оно дальше и будет. Будем ситуацию удерживать, и она так и будет из года в год. Как вы думаете, первое и второе, что я сейчас сказал, это все будет нормально или ненормально? И первое, и второе будет ненормально. А что будет нормально? Если у нас будет все время вверх, все время лучше и лучше. И если мы через пару, или через два, или через три года встретимся, скажем: о, да сейчас куда лучше, чем было два года назад. Вот это тогда будет нормально. И если это будет в жизни каждого из нас, братья и сестры, возрастайте в благодати и познании Господа. Зачем нужен духовный рост? Что имеет в виду Бог, планируя духовный рост для христианина? Мы на три вещи вместе с вами обратим наше внимание. Всего на три вещи. То есть моя главная мысль: зачем и почему необходимо, то есть почему необходимо возрастать? Ну разве нельзя только удерживать то, что я имею сегодня, и не надо мне ничего больше? Друзья, я прочитаю первое послание Петра, 2 глава, первые три стиха. А вы сразу, когда будете слушать, думайте, что имеет в виду Бог в этом тексте в отношении духовного роста. Итак, 1 Петра, 2 глава, первые три стиха. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Братья и сестры, вы обратили внимание, зачем нужно возрастать духовно? Как вот вы слушали этот текст? Чтобы возрастать. А для чего возрастать? Во спасение. Братья и сестры, то есть необходимо возрастать во спасение. Я немножечко перефразирую, чтобы было легче. То есть нужно возрастать, чтобы спастись. Скажите, а не противоречит ли это нашему привычному пониманию? Если бы я не прочитал этот текст, а я бы у вас спросил: братья и сестры, что нужно, чтобы спастись? Вы бы сказали: нужно покаяться. Я бы сказал: а еще что нужно? Вы бы сказали: нужно принять крещение. Так Христос учил. А еще что нужно? Вера нужна. Так Павел и Сила темничному стражу сказали. А еще что? Друзья, и, наверное, вряд ли бы мы сказали: нужно расти, чтобы спастись. Мы привыкли: покаяться, исповедуйся, ты спасенный. Друзья, а здесь Петр пишет, чтобы спастись, нужно расти. Неужели я не спасусь, если я сегодня исповедовался, и покаялся, и очистился, и буду в таком состоянии оставаться, и не буду возрастать? Неужели я не спасусь? Братья и сестры, дело вот в чем, что спасение можно потерять. Сейчас есть некоторые учения, которые говорят о том, что спасение нельзя потерять. Если ты родился свыше, то ты уже никогда спасение не потеряешь. А Слово Божие говорит о том, что спасение можно потерять. Я вот об этом сейчас хочу поговорить. Я прочитаю, друзья, первое послание к Коринфянам, 3 глава. Я немножко буду беседовать с вами. Только вы думайте, что это вам легче запомнится. И даже вы эту тему будете долго помнить, если вы будете стараться думать, как правильно ответить. Я читаю 1 Коринфянам 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Друзья, мой вопрос вот какой. Это люди возрожденные или невозрожденные, кому пишет апостол Павел? Значит, они возрожденные, да? То есть, раз они младенцы во Христе, они родились. Обратите внимание, 1 глава, 2 стих, как написано? 1 и 2 стих. «Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Значит, друзья, без сомнения, что это люди возрожденные. Они спасенные или не спасенные? Друзья, они спасенные. Они младенцы во Христе, они спасенные. Но духовное состояние у них какое? Плотские. Павел говорит, они плотские. Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Откуда Павел узнал, что они плотские? Друзья, вот написано. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И апостол Павел наблюдает, что они завидуют, у них есть споры, у них есть разногласия, но они верующие. Друзья, то есть человек верующий, у него могут быть греховные проявления у верующих. Ну, например, вот коринфяне верующие, они младенцы во Христе, они возрожденные, но у них зависть, споры и разногласия. Почему это имеет место? Потому что действует плоть. Друзья, если вот в этот момент пришел Иисус Христос, Он их возьмет или не возьмет? Это уже трудный вопрос. Друзья, если они возрожденные и не умерли, и как здесь написано, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, я думаю, что возьмет. Но в чем же тогда у них проблема? Я вам скажу. Апостол Павел к римлянам пишет, если живете по плоти, то умрете. То есть они пока не умерли. Они живут по плоти, но они еще не умерли. Но если ты живешь по плоти, умрешь. Тот, кто держится теорией о том, что спасение нельзя потерять, вот этот текст достаточно яркий. Я сегодня живой, но я конфликтный человек. У меня проявляется зависть, и у меня проявляются споры. И я каюсь. Почему он меня возьмет? Потому что я каюсь. Я у жены прошу прощения, я у церкви прошу прощения, я стараюсь исправиться, но у меня это плохо получается, и я борюсь с собой, но очень плохо я освобождаюсь. Но Павел пишет, если живете по плоти, то умрете. Если у меня не будет духовного роста, если у меня не будет освобождения от этих проявлений, то мое плотское состояние, оно будет задерживаться, как у того мальчика, у которого была голова мужчины, а тело у младенца. Ну, он умер, по-моему, ему было где-то 35 или 36 лет, он умер. Братья и сестры, так точно бывает и с верующим человеком. Вот если он уверовал, но у него нет процесса победы над грехом. Он получил прощение грехов, он получил даже возрождение, но он не освобождается от зависти, он не освобождается от ссор, он не освобождается, скажем, от пустословия или еще от чего-нибудь, то он умрет. Друзья, к сожалению, он умрет. Вот поэтому Петр и пишет, отложивший всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, вы должны возрастать во спасение. То есть спасение мы должны удержать. Как и написано, если преподано, удерживаете. Или написано, возлюбленные, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть спасусь я или не спасусь, это зависит от меня. Друзья, некоторые говорят, это только от Бога зависит, это от меня не зависит. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Поэтому, если твоя жизнь остановится на 1 июня, уровень в смысле, то нет уверенности, что ты попадешь на небо. Потому что наша жизнь должна быть, знаете, как написано, стезя праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. То есть вот так путь христианский должен быть. Пусть не так круто, друзья, пусть вот так, по чуть-чуть, но все лучше и лучше, и чище и чище, и отдача Богу все более полная и все более полная. Вот что значит, дабы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Братья и сестры, в книге Откровения в 19 главе написано: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Скажите, в каком возрасте девушка может выйти замуж? Ну, скажем, вот в 11 лет можно или нельзя? Нет. Если она выйдет замуж в 11 лет, брак хороший не получится. Это будет уродливость какая-то. Для того, чтобы ей выйти замуж, значит, нужен определенный рост, определенный путь вверх или определенное приготовление. И жена его приготовила себя. Друзья, приготовление включает в себя и возрастание в благодати и познании нашего Господа. И возрастание. А если этого нету? Наступил брак, а я не готов. Брак по времени наступил, а я не готов. Скажите, где я буду? Вот в чем суть вопроса. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы со всей серьезностью отнеслись к этому вопросу, что жизнь по плоти – это опасно. Хотя некоторые из нас считают, да лишь бы я был возрожденный. Лишь бы я был возрожденный. А раз возрожденный, значит, гарантировано мне спасение. Но сегодня ты его имеешь, а завтра уже нет. А завтра ты уже умер. Потому что из года в год ты завидовал, из года в год ты ссорился. Ведь согласитесь, друзья, вот так вот иногда нам, 45-летним, вот здесь вот мы стоим и говорим, мы ссоримся, кричим, мы раздражаемся. Брат, а давно ты верующий? Да уже 30 лет. Или там 20 лет. Да уже, а как же так, за 20 лет? А когда 20 лет назад ты тоже ссорился? Да нет. Да нет. А почему ты не ссорился? Там мы были молодые, мы очень сильно друг друга любили, поэтому мы не ссорились. Братья и сестры, ну ведь первые месяцы после брака мы же не ссорились, так же, да? Мы же не ссорились. А первый год одна жена мужу говорит, слушай, как мы хорошо с тобой жили первый год. Ты помнишь? Да, я помню. Мы же ни разу не поссорились. Мы же не кричали друг на друга. А теперь? Он говорит, так теперь же нам по 45. Братья и сестры, а что будет, когда нам будет по 80? Что тогда будет? Тогда вообще невозможно. Тогда наша жизнь вот так идет. И куда мы тогда попадем? Это же не жизнь возраста. Это твои последние дела меньше первых. Пусть Господь благословит, чтобы, друзья, наши последние дела были больше первых, чтобы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Братья и сестры, следующее, на что я хочу обратить внимание, это прочитаю послание к Ефесянам. Это тоже о духовном росте. А вы внимательны будьте, друзья, для чего здесь Павел усматривает присутствие духовного возраста в христианине. 4 глава. Текст я продолжительный прочитаю. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенно, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Я повторю этот текст в сокращенном варианте. Он поставил служителей церкви, чтобы мы не были больше младенцами, но возрастали в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были младенцами, которые увлекаются всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Друзья, зачем нужно возрасти? Я отвечу, потому что тут текст трудный, я отвечу. Друзья, мы живем среди этого мира, в котором очень много всяких обольщений. Обольщение, друзья, это искусство. Это искусство. Обольщение всегда сопряжено с хитростью. Дьявол – это хитрый и коварный враг. И он искусный враг. Он более опытный, чем мы. У нас опыт борьбы, скажем, у кого-то 20, у кого-то 30 лет, у кого-то 50 лет опыт борьбы, а у него опыт борьбы уже около 6000 лет. Около 6000. Он обольстил миллионы и миллиарды людей. И обольстил с успехом. Он обольщает и сейчас. Сейчас появляется много разных лжеучений и заблуждений. Обольщение не только религиозного порядка, но и другого порядка. Друзья, и для того, чтобы не подвергнуться этим обольщениям, что нужно? Возрастать. Нужно возрастать. Потому что ребенок, он очень легко подвергается обольщению. Я, друзья, вам приведу некоторую иллюстрацию. Есть такое понятие иммунитет. Знаете, что это такое? Да, иммунитет. То есть иммунитет врожденный, есть иммунитет приобретенный или привитый даже. Ну, приобретенный и привитый – это то же самое. Естественным или искусственным путем. Иммунитет – это способность организма сопротивляться болезни. Друзья, у младенцев, у маленьких детей иммунитет слабее обычно, чем у взрослых. И поэтому ребенку надо шарфик кутать, шапку завязывать, ну и так дальше, растирать, чтобы он не заболел. О детях забота проявляется и все прочее. А взрослый уже не так. Взрослый не так. То есть во взрослом организме сопротивляемость обычно бывает выше, чем у ребенка. Я приведу, друзья, духовный пример. Это я физически. Уверовал один у нас юноша. Даже я бы сказал, не юноша, а так он уже, вот ему было лет 27, наверное, уверовал. Очень искренно. Бог ему не только простил грехи, но победу, очень сильно дал победу в освобождении от грехов некоторых, ну, как наркомания там и прочее. И так он крещение принял. Жил он у меня в доме. И так, слава Богу, мы очень радовались. Начинал уже проповедовать. И вот однажды приезжает он в Краснодаре, был, приезжает к нам, и рассказывает, говорит, по дороге въехал в электричке и беседовал с девушкой из свидетелей Иеговы. Ну, спрашиваю, как у тебя получалось? Ну, говорит, вот так беседовали, пока я еще ее не убедил. Мы договорились встретиться еще раз для продолжения беседы. А я его начинаю отговаривать. Ты знаешь, говорю, лучше бы тебе с ней не встречаться. Почему? Я же ее вот хочу на путь истины наставить. Я говорю, потому что ты еще молоденький. И я даже не имел в виду, что он молодой человек, не женатый, она девушка. Я даже не эту сторону, хотя эта мысль у меня тоже была. Но я имел в виду, что как христианин он молодой. Я ему даже сказал, еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Ну вот если бы ты был зрелый христианин, тебе я бы разрешил два раза вразумлять ее. Но поскольку ты молоденький, вот ее один раз повразумлял, и хватит. И вы знаете, друзья, я его пытался убедить, и не смог. Он так говорит, я договорился, я назначил, и все. Друзья, он от нас ушел. Он ушел к свидетелям Иеговы. Он побеседовал с ней еще раз и ушел. Он у них находился 3 года примерно, и мы молились, и пост церковный. Все-таки он оттуда вернулся. Хотя на сегодняшний день у него жизнь хуже, чем была тогда. Я для чего это рассказываю? Потому что написано «возрастать, дабы не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Для этого Бог поставил служителей церкви. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители. Бог поставил служителей. Для того, чтобы и оберегать церковь, и для того, чтобы младенцы могли возрастать. И когда он вырастет, то ветер какого-нибудь заблуждения ему уже не повредит так, как повредил бы, скажем, несколько лет назад. потому что он уже возрос. У него в организме выработался определенный иммунитет. На нас иногда обижаются. Я помню, в одной большой церкви произошло такое событие. Приехали какие-то вот там то ли харизматы, то ли кто они, и на стадионе они устроили евангелизацию свою. А в церковь была, у них где-то было около 300 членов, они приняли решение не ходить. Ну так строго очень, даже мне показалось, что строго. Но я думал сам себе, оправдано или не оправдано. И я пришел к выводу, оправдано. Потому что церковь молодая, 90% людей, это еще не укоренившиеся христиане. Они пойдут туда послушать, вместо того, чтобы какой-то опыт приобрести. Они могут подвергнуться вот этому злому вирусу, и они могут вообще потерять Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы не потерять, для того, чтобы сохранить, для того, чтобы вот эта болезнь, вот это хитрое искусство обольщения не повредило человеку, для этого необходим духовный рост. У нас в Краснодарском крае есть лепрозорий. Там живут прокаженные люди. И вот наши люди там трудятся. Друзья, болезнь очень опасна, ну, как говорят, неизлечимая. И говорят, что можно даже и заразиться этой болезнью. Я как-то читал книгу об этой болезни. Я вот вам один фрагмент расскажу. Значит, был один профессор, я не помню, как его звали. Он работал над вопросом, чтобы найти какую-нибудь вакцину или способ бороться с проказой. И вот он всякие там лекарства изобретал, опыты производил. Но для того, чтобы проверять вот свои опыты, ему нужно было изучить момент самого начала болезни, когда человек заболевает и как эта болезнь начинает развиваться на своих первых порах. Он пробовал производить эксперименты на животных, но это удачно не получалось, потому что животные не заболевали проказой. Он работал в лепрозории, вот с прокаженными, и он принимает крайнее решение. Он решает заразить сам себя. Чтобы себя пожертвовать науке, заразить себя и на себе рассматривать развитие этой болезни. Он начинает общаться с прокаженными, вот, здоровается с ними за руку, пользуется их полотенцами, идет на самый близкий контакт, вместе пищу с ними вкушает, пользуется одной ложкой иногда, вот такие вещи. Проходили годы, и он оставался здоровым человеком, то есть он не заболевал. И тогда он предпринимает крайнее решение. Он делает пластическую операцию. То есть он снимает участок прокаженной кожи с больного человека и наращивает на себя. Кожа приживается, прошло или полгода, или год, и выздоравливает. То есть больную кожу он себе нарастил, и болезнь прошла. Как вы думаете, почему? Потому что у него в организме очень сильный иммунитет против этой болезни. И поэтому болезнь его взять не может. Вот так точно духовная жизнь. Если ты на одном месте все время стоишь, то риск не только завидуя и ссорясь, если сквернословие спасения потерять, но риск, что какой-нибудь ветер подует и унесет тебя, как бумажный кораблик, в океан. И ты заблудишься, и никогда, может быть, даже уже и не вернешься. Поэтому, братья и сестры, Господь так и усматривает. Вот структуру церкви, служители церкви, определенное вот положение в церкви, для того, чтобы мы возрастали, и для того, чтобы мы сохраняли веру, чтобы мы сохраняли единство наших убеждений, чтобы мы сохраняли четкие позиции, идя по узкому пути. Я бы даже здесь одну мысль сказал. Мое понимание, что даже служителям нужно повиноваться. Мне это трудно говорить, потому что я сам служитель. Если служитель тебе говорит, сделай вот так, то сделай так, как он тебе говорит. Твое послушание принесет тебе благословение. Может быть, ты думаешь, вот как тот юноша, да нет, он неправильно рассуждает. Я еще 2-3 раза там побеседую, и глядишь, этот человек тоже станет настоящим христианином. Это ты так думаешь. Друзья, но принцип послушания, это много значит. Я даже вот вам, друзья, послушание служителям, послушание Библии, послушание Богу, послушание родителям, послушание мужьям, послушание всегда приносит благословение. Я пример приведу, друзья. Мое понимание, я вот этот стих удобный по теме сейчас возьму. Написано, после первого и второго вразумления отвращайся. Скажите, а третий раз вразумлять, разве это уже неправильно? Третий раз. Ну вот я первый раз вразумлял и второй раз вразумлял, а третий раз? Друзья, я понимаю, Бог с тобой будет в первый раз и второй раз. А третий раз – это уже непослушание. Думаю, что очень правильно, если все-таки мы будем следовать принципу послушания в нашей жизни всегда, и в семье, и в церкви, и в любой сфере, там, где подчиненность имеет место. Главенство и подчиненность. Братья и сестры, я перейду к третьему положению. Это уже последний подпункт моей беседы о возрастании. Для чего оно нужно? Я прочитаю Евангелие от Марка. 4 глава, 8 стих и 9. «Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Я сужаю немножко объем наших рассуждений. И иное упало на добрую землю. И что с ним произошло? Сначала росток, а потом что? Посмотрите, написано, и взошел, и вырос, и дало плод. В 30, 60 и в 100. Братья и сестры, чтобы принести плод, что нужно? Нужно взошел и вырос. Некоторые считают, что надо взойти и все. Вот раз покаялся, и уже плоды пошли. Друзья, и не всегда так бывает. Иногда, видимо, так и бывает. Человек уверовал, их благовествуют, рассказывают, души каются, и все. А я скажу, а еще не все. Еще не все. А знаете что? В Евангелии от Иоанна, в 15 главе написано, «Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». А дальше помните как? И чтобы плод ваш пребывал. Вот я здесь остановлю. То, что ты вчера уверовал, а сегодня уже ты плоды приносишь, то это еще не все. Написано, и чтобы плод ваш пребывал. То есть плоды надо сохранить. Бывает, человек урожай собрал, скажем, дыни или там тыкву, и в амбар все сложил. Ну, выждал 2-3 недели, пока все это машины придут. Открывает, а все испортилось. А разве такое не бывает? Сколько раз бывает? Семечку сложили, она запрела. Пшеницу сложили, немножко влажная. Не успели там вот ее переворошить, смотришь, пропало. И сено пропало, и то пропало, и картошка пропала. Друзья, нужно не только плод принести, его надо сохранить. В книге «Песни песней» я прочитаю один текст. Вот как написано. 7 глава, 14 стих. «Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Друзья, это сберегла я. Она не говорит, что это я принесла. Она не только принесла, она сберегла. Я помню, что после 9 класса мы в школе изучали тракторы, комбайны и все такое. И меня отправили на практику. И я работал на комбайне с одним опытным человеком. И у нас там был один агроном, очень он специалист был высокого такого класса, и он хотел вырастить новый сорт пшеницы, чтобы зерна было много, а соломы мало. И вы знаете, у него получилось. Мне приходилось с этим человеком это поле убирать. То есть короткий стебель, тонкий, и хороший крупный колосок. Все восхищались. Вот здорово, вот это будет, вот это будет. Друзья, недели за две до урожая подул ветер и прошел дождь. И вся эта пшеница легла. Тонкий стебель, он не удержал толстый колосок, и вся пшеница легла, и получился как коврик вот в ваших квартирах. Плотно лежит на земле, друзья. Ничего сделать не смогли, все поле пропало. Пытались подымать, специальные приспособления на комбайнах не срабатывали, вилы взяли в руки, серпы, ничего сделать не смогли. То есть урожай снять не смогли. Братья и сестры, можно вырасти и все. Но если принцип, Божий принцип не сохраняется, который взошел и вырос, и принесло плод, вот рост. Мы с вами прочитали первый текст Священного Писания. «Возрастайте в благодати и познании Господа». Я думаю, все мы хотим на небо, все мы хотим плоды приносить. Мы не хотим быть младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. Друзья, мы с вами должны заботиться о духовном росте, чтобы нам не быть на месте, чтобы нам, забывая заднее, простираться вперед, чтобы наши последние дела были больше первых. Еще практические шаги, чтобы возрасти и чтобы быть с Богом и не с пустыми руками пред Него предстать. Я возвращаюсь опять же к тексту, который читал в начале. 1 Петра, 2 глава, 1, 2 стиха. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Практические шаги. Первый шаг. Отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Друзья, почему здесь не написано «отложивши блуд», «отложивши воровство», «отложивши убийство»? Почему не написано? Потому что, друзья, эти грехи, они, в общем-то, среди нас не практикуются. Это явление редкое. Петр упоминает то, что имеет место в среде церкви. Смотрите, злоба бывает, коварство бывает, лицемерие бывает, все бывает. Петр говорит, отложивши. Петр не говорит, покаявшись. Петр говорит, отложивши. То, что мы покаялись, мы хорошо сделали. Надо отложить. Это первое. А второе. Возлюбите чистое словесное молоко, как новорожденные младенцы. Дорогие братья и сестры, почему здесь написано, как новорожденные младенцы, но не написано, как дети, возлюбите чистое словесное молоко? Потому что дети не всегда молоко любят. Не всегда любят. Вы знаете, как детей кормить приходится иногда? Вот я однажды наблюдал, как моя сестра кормила своего ребенка. Он сидит, ест не хочет, зубы сжимает и есть не хочет. Она ему пытается, а он закрыл рот и не хочет. Она ему говорит, смотри, птичка, птичка, он раз, оп, и попал. Рот открыл, пока птичку искал, и попал. Потом он уже знает, птичка нет, птички нет. Он уже не смотрит вверх, рот закрыл. Она ему начинает рассказывать, мышка бежала, хвостиком зацепила, раз, и опять ложку. Друзья, это у детей так бывает. Я знаю своих, у меня же тоже много детей. Дети не всегда хотят есть. У них то аппетиту нету, то ему борщ не нравится, то ему все. А маленький ребенок, младенец, его уговаривать не надо. Он сам кого хочешь уговорит. Он среди ночи крик как подымет. Как подымет. Вот давай и хоть плачь. Время, не время. Раз и все. И его уже кормят. Его и уговоришь не сможешь, потому что ему 2-3 месяца всего. Он не понимает уговоров. Ему давай и все. Даже если и нету, все равно найдешь. Братья и сестры, вот если бы мы научились так Слово Божие любить. Вот так слово любить, чтобы возрасти. Чтобы возрасти. Если этого не будет, то вряд ли будет правильный духовный рост. Вряд ли мы будем жить жизнью освящения. Пусть благословит Господь и прославится, чтобы с течением времени мы не оставались младенцами, чтобы мы не оставались детьми, но чтобы мы приходили в меру полного возраста Христова. Бог для этого все сделал, друзья. Иисуса Христа послал, чтобы грех Он нам простил кровью Его, чтобы мы омыли грехи. Библию нам дал, чтобы мы питались. Церковь создал, чтобы в церкви мы могли назидаться. Устроил церковь, служитель есть, чтобы советы получать правильные, чтобы нам возрастать в Его благодати святой и в познании Его, как Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Есть много на свете мучений. Как с горем бороться, как зло победить, но много, так много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Уже ли так трудно от зла отказаться? Уже ли так трудно другими вредить? Уже ли так трудно с неправдой расстаться? И все, как велел он, по-братски любить. Ведь это учение святое все знают, и с этим учением разведцы живут без сил. Так трудно другим не вредить, уже ли так трудно с неправдой расстаться, и все, как велел он, по-братски
пастух пасет бесчисленное стадо. Овец тут много, много и ягнят. От доброго, заботливого взгляда ничто не скрыто, каждый им объят. Но иногда печальное бывает, из резвых агнцев кто-то убежит. Пастух тогда все стадо оставляет и за одним ягненочком спешит. Он видит, как ягненок с упоеньем бежит и щиплет сочную траву. Распахнута ему на обозренье краса и прелесть жизни наяву. Ягненок рад, желанная свобода, ему теперь ни в чем запрета нет. Он в летнюю прекрасную погоду травою сыт и солнышком согрет. А дальше что? Ему какое дело, он видит в небе радугу-дугу, и в радости, не ведая предела, счастливо так резвится на лугу. К прохладному ручью шалун беспечный в тень ивняка в полдневный зной идет. Не помнит он, что день не длится вечно, и что в закат багрится небосвод. Пастух следит печальным, скорбным взглядом. Как неразумный маленький беглец, все дальше удаляется от стада, от искренних и любящих сердец. Он помнит агнца с самого рождения. Младенец слабенький был, так пригож. И вот любовь, заботу, попеченье забыл малыш. Не ставит ни во груш. Что сделать? Взять ли сильной рукою его покрепче и вернуть назад? Бессмысленно насилие такое, насильем правду Божью не творят. Ягненок изумленный не заметил, как день сменив, взошла краса луна. В ее холодном, серебристом свете природа многих прелестей полна. О небо! Бесконечной глубиною бездонных голубых высот твоих пленяешь ты и солнечной порою сердца всех обитателей земных. Прохладный воздух ясной летней ночи беглец наш с наслаждением вдыхал. Смыкались и слипались сонно очи, ягненок безмятежно засыпал. Отступник был собой весьма доволен, в своих глазах был истинный герой. В самодовольстве он гордился волей лежать вдали от стада, под горой. Он мнил себя всесильным великаном, способным волны моря укрощать, решать проблемы, строить жизни планы, мечты и грезы в дело воплощать. Но сладкий сон недолго продолжался, сияние звезд закрыло тучи мгла. Над головой ужасный гром раздался, и молния все небо обожгла. Прохладный ветерок, ласкавший нежно, вдруг превратился в страшный ураган. В мгновение исчез сон безмятежный. Герой наш оказался на ногах. А молнии все яростней блистали, гром громыхал все громче и страшней. Колени у ягненка задрожали от жутких вспышек призрачных теней. А ураган старался не на шутку, круша деревья на своем пути. Куда деваться бедному малютке? Ну, где ему убежище найти? Ревущий мир холодный, мокрый, чуждый. Пред ним ягненок маленький один. О, как пастух ему стал сразу нужен, его заступник, добрый господин! И вспомнилось оставленное стадо. Там всеми был он искренне любим. И там пастух своим отцовским взглядом нередко нежно любовался им. Взгляд пастуха поныне сердце греет, в нем истинно нетленная любовь. О, как хотел ягненок поскорее от жуткой ночи под родимый кров! И стыд, и страх, и горечь от разлуки давили камнем, изнуряя грудь. Да, велики раскаяния муки, но как найти ему обратный путь? Припомнился ему загон желанный. Сейчас все стадо там спокойно спит. И только он, малыш, преступник малый, вне попечения, в ужасе дрожит. О, где тот взгляд, который сердце греет? Ягненок с болью горестно стонал. Пастух, любимый, поспеши скорее, спаси меня, иначе я пропал. Еще слова в устах его звучали, смертельным ужасом был скован дух, и вдруг глаза ягненка засияли, увидел он, как подошел пастух. Дано ли кому измерить дар прощенья? Сколь он в небесной милости велик! Как Божий мир сменяет сокрушенье, едва ли может выразить язык. Конец поэмы может стать началом твоей поэмы, мой заблудший брат. Познай, как, удаливший смерти жало, наш добрый пастырь милостью богат. Труждающихся и обремененных он призывает всех к нему прийти, воскреснуть духом к жизни обновленной, оставив своевольные пути. Наш добрый пастырь – Альфа и Омега, Творец миров, податель бытия. В святой крови омыв белее снега, ведет своих в небесные края. Жизнь или смерть, погибель или спасенье? Подумай, друг мой, что ты предпочтешь? Каков твой выбор? каково решение, что ты своим уделом изберешь? Прими Христа простое наставление. Перед решением все предусмотри. Не отвергай святое искупление. Путь к вечной жизни в Боге избери.
На высокой горе был построен дворец, весь во славе он блестел, а в нем добрый пастырь жил, он имел 100 овец. Весь во славе он блестел, а в нем добрый пастырь жил, он имел 100 овец. Бесконечной дали вот овечка одна где-то в пажити зашла и от стада отошла, заблудилась она. Где-то в пажити зашла и от стада отошла, заблудилась она. И заметил пастух, что овцы нет одной, через горы перешел, на равнину он пришел, не принес он домой. Через горы перешел, на равнину он пришел, не принес он домой. Начал стадо считать, как пришел он домой. 99 есть, а одну ему не счесть, нет овечки одной. 99 есть, а одну ему не счесть, нет овечки одной. Пришла темная ночь, пастырь добрый не спал. Светит месяц далеко, над горою высоко, он овечку искал. Светит месяц далеко, над горою высоко, он овечку искал. Он овечку искал и по имени звал, ведь ее он там клюбил, дорогой ценой купил и опять потерял. Ведь ее он так любил, дорогой ценой купил и опять потерял. Потерялась она на скале высоко, и пошла она в ту глушь, там, где волчий загон жил, далеко, далеко. И пошла она в ту глушь, там, где волчий загон жил, далеко, далеко. Наступила полночь, пастырь добрый устал. Шел из склона он на склон, не оставил ее он, пока не отыскал. шел и склона он на склон, не оставил ее он, пока не отыскал. Над обрывом крутым и по скользкой тропе хищный зверь за нею шел, пастырь овечку нашел, там над бездной глухой. Хищный зверь за нею шел, пастырь овечку нашел, там над бездной глухой. Из пустыни чужой, из погибели злой, у зверей жертву отнял и на плечи ее взял, и принес он домой. У зверей жертву отнял и на плечи ее взял, и принес он домой.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Возрасти во спасение». Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!